Приветствую всех, кто присоединился к дружной компании слушателей «Радио Спутник». И мы продолжаем здесь обсуждать актуальные темы. Давайте перейдем к внутренней повестке, поговорим про экономику, тем более, что Минэкономики доработала свой прогноз на 2022-2025 годы. Вот, основные его параметры этого прогноза внесены в правительство, и там говорится, что бюджет на следующие годы будет исходить из двухлетней умеренной рецессии, восстановительного роста, начиная с 2024 года, несколько более высокой инфляции и возврата зарплат, реальных доходов и безработицы уровня 2021 года мы сможем достичь только к году 2025. В общем, ждать нам 2 года рецессии, как я понимаю, все не так плохо, как могло быть, и все не так хорошо, как хотелось бы. Впрочем, у меня нет экономического образования, я достаточно далек от этой сферы, поэтому предлагаю пообщаться с экспертом. Благо, у нас на связи директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, экономист Алексей Зубец. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Николаевич, ну вот как вам прогноз Минэкономики? Хорошо это, плохо это, и вообще насколько можно верить таким прогнозам?
Ну, по большей части это гадание на кофейной гуще, потому что, смотрите, на модели экономического роста, экономического развития их можно делать на двух основаниях. Первое — это экспертные оценки. А вторая история – это вот когда у вас есть там длинные ряды данных, вы делаете математическую модель, вот подставляете нужные вам данные, она вам дает результат. А сегодня модель построить невозможно, потому что ситуация, в которую мы попали, она уникальна. До сих пор таких ситуаций в истории России не было. Соответственно, остаются экспертные оценки. И то, что мы вот видим за последнее время, как изделия там Центрального банка, Минэка, разных там крупных финансовых структур, это вот они берут там данные, например, кризис 98 года, или там 2014-го, 15-го, или какой-то другой, или 8-го-9-го, вот они смотрят на похоже-не похоже, ну вот, значит, будет вот так, как тогда было. То есть, по сути, это, в общем, полпарит потолок. Для того, чтобы делать какие-то прогнозы там на несколько лет вперед, надо понять, в какой степени российская экономика пострадает от санкций. Но понятно, что пострадало, это совершенно очевидно, тут гадалки ходить не надо, с одной стороны. С другой стороны, есть бизнес, который в результате ухода западных компаний получил дополнительные возможности для развития, для набора персонала и так далее. Есть еще такой резерв, как Украина, да, то есть значительная часть вот южных и восточных территорий Украины попала под российский контроль в силу вот спецоперации, которая там проводится. И потребности вот со стороны украинского населения, которые теперь будут включены по большей части в российскую экономическую систему, они могут стать серьезным подспорьем для того, чтобы российская экономика не упала. То есть, во-первых, это импортозамещение, во-вторых, там расширение российской экономики на часть восточной и южной Украины. То есть в результате мы имеем некую ситуацию, в которой, да, есть факторы, способствующие провалу, а с другой стороны, есть факторы, способствующие росту. И то, что мы видим сегодня, ну вот как раз мы видим, что практически российская экономика вот за эти там за это время она практически не упала. Да, есть некоторое падение, но оно очень небольшое. И безработица у нас серьезно не растет. У нас первый всплеск безработицы был где-то в марте, в середине марта. А потом эта ситуация как-то устаканилась, и больше, в общем, каких-то таких валовых увольнений в России нет. А спрос россиян на товары и услуги, да, он сократился, это правда, но он держится довольно стабильно, там на какое-то количество процентов ниже, чем было до спецоперации и санкционной войны. Ну, то есть каких-то оснований сегодня для того, чтобы говорить о том, что вот российская экономика упадет там на столько-то лет и будет лежать, а потом встанет и снова пойдет, но я бы не стал. Вот тот вариант прогноза, который мы делаем, он исходит из того, что в этом году, да, действительно мы получим падение ВВП, но небольшое, там, 4-5-6% максимум. Гораздо меньше, чем прогнозируют сейчас там всякие
Центробанк 8-10% прогнозирует, да, снижение.
Ну, да, прогнозирует. Ну, хотелось бы посмотреть, как они это делают, потому что мы получаем некие результаты, а как они это посчитали, они об этом не пишут. Есть ощущение, что это тоже некие прогнозы, привязанные к каким-то серьезным неприятностям в России. Серьезных неприятностей в экономике мы пока не видим. Но одна неприятность – это рост цен. Это правда. Цены у нас растут довольно быстро на продовольственном рынке и так далее. Там инфляция по некоторым группам товаров там в полтора раза. Ну, например, по овощам и фруктам, да?
Да.
А по каким-то, например, по ЖКХ, там инфляция невелика, и там составляет там несколько процентов ровно в силу показателей там прошлого года инфляции. Как-то так. То есть подождем еще какое-то время, и мы получим больше оснований для того, чтобы делать прогнозы, во-первых. И во-вторых, мое личное убеждение стоит в том, что никаких там серьезных провалов в экономике мы не получим. Да, действительно, в этом году будет спад, в следующем году, вполне возможно, мы уже возобновим рост.
Ох, Алексей Николаевич, очень хочется верить вашим прогнозам, а не прогнозам Центробанка. Но, знаете, я сейчас вспомнил анекдот о том, чем пессимист от оптимиста отличается. Это когда пессимист говорит, что хуже уже не будет, а оптимист будет еще как будет. Это я к тому, что Минэкономики и Центробанк прогнозируют пик обвала ВВП то на третий, то на четвертый квартал 2022 года. То есть на какое-то будущее время. Я правильно понимаю, что то, что будет в этом году, в третьем-четвертом квартале, это ждать еще ухудшения? Или все худшее позади?
Смотрите, чего ждут наши уважаемые коллеги из ЦБ и правительства? Они ждут мирового экономического спада. Агрессивное повышение стоимости денег американским центральным банкам, европейским, которые за ним последуют, должно привести к тому, что во всем мире начнется коррекция на рынках, в том числе и на рынках там акций, металлов, нефти, газа, все, чего хотите. Это обычная история. Если американский ЦБ, Федеральная резервная система, начинает повышать ставки, то в мире начинаются экономические неприятности начинаются. Это такая обычная история, понятная. Но в этот раз может быть все по-другому, потому что те политические риски, которые есть, например, на рынке зерна, на рынке нефти и газа, на рынке металлов и так далее, то есть основной уголь тот же самый, основной российский экспорт из-за политических рисков, политической напряженности в мире при начале общей экономической коррекции могут не упасть. То есть цены на нефть, которые вот сейчас их там американцы там с европейцами пытаются уронить уже там не первый месяц. А нефть как была 110-114, так она там и осталась. То есть ожидание экономического кризиса глобального, экономической коррекции, скажем так, оно может не отразиться на тех сырьевых товарах, которые мы поставляем по миру, просто в силу того, что сегодня сложилась некая уникальная ситуация, в которой помимо экономики есть еще и политика. Поэтому сворачивание мирового бума, экономического, оно может не коснуться сырьевых товаров, что поможет России и более мягко преодолеть грядущий экономический спад, если, конечно, он будет. Но все так, основная масса экономистов сходится к тому, что он будет, все-таки произойдет. И отсюда ожидание по падению ВВП в третьем-четвертом квартале. А там, как бог даст, может и не случиться этого ухудшения, о котором нам говорят ЦБ и правительство.
По поводу энергоресурсов еще немного побольше хочу поговорить, потому что как Банк России, так и Минэкономики ждет снижения нефтегазового экспорта вне зависимости от решения ЕС о нефтегазовом эмбарго из России. С другой стороны, там же разрабатывается несколько прогнозов. Не один, есть позитивный, есть негативный, есть базовый. И пишут, что в любом варианте очевиден рост нефтегазовой зависимости в результате военной операции РФ на Украине в среднесрочной перспективе. В этом направлении, как вам кажется, доходы не упадут в российский бюджет? Или все-таки
смотрите,
здесь тоже могут...
до сих пор все считали, что введение нефтегазовое эмбарго со стороны Европы, это вот уже свершившийся факт. Можно сказать, что его уже ввели. Но вот сегодня мы видим, что Европа, ну, фактически забыла про газовое эмбарго. То есть в Европе уже не обсуждается отказ от российского газа. А про нефть, вот последние новости сегодняшние говорят о том, что Европе опять не удалось договориться по запрету российской нефти. А чем дальше, тем больше будет накапливаться внутренних политических, экономических рисков в Европе. И вполне возможно, что через некоторое время, через несколько недель, в Европе будет уже просто не до эмбарго нефтяного. То есть, когда вот там канцлер Шольц и его социал-демократическая партия там с треском проигрывают выборы местные, ну, это вот состоялось недавно там в Северном Рейне, Вестфалии, но совершенно понятно, что народ абсолютно недоволен той политикой, которую проводят немецкие власти. Это значит, что им придется ее корректировать. Коррекция означает, среди прочего, поддержание приемлемых цен там на нефть и газ. А это невозможно без сохранения российского экспорта.
Круг замкнулся, и поэтому Европа своей риторикой сама себя загнала в ловушку.
Ну да, фактически. И потом, но они могли бы это сделать, если бы они это сделали сразу, на вот этом патриотическом подъеме, на кураже, что мы сейчас типа заставим Россию отступить. Но стало понятно, во-первых, что Россия не готова отступать, а во-вторых, стали понятны огромные экономические издержки, которые возникают в Европе из-за отказа от российской нефти. Ну потому что свободной нефти на рынке нет. И любые попытки перетянуть на себя нефть из других регионов взамен российских поставок означает резкий рост цен на нефть, нефтепродукты, бензин, мазут, дизель. Тем более, что, например, ну, они могут заменить российскую нефть, например, на ближневосточную. Но из ближневосточной нефти как бы сложно делать дизель, например. Но там состав нефти другой. Это значит, что дизель в Европе придется его откуда-то покупать, именно дизельное топливо. И это опять рост цен. А сегодня на рост цен для потребителей, дополнительную инфляцию, Европа уже не пойдет, потому что инфляция и так велика, там до 15% в некоторых странах Европы. Сегодня была опять же информация, что в Великобритании инфляция 9%. Но это колоссальная величина для их экономики. Они такого давно не видели. Там 70-х годов. И это значит, что если местное правительство хочет сохраниться, им надо бороться с инфляцией. А это невозможно без сохранения поставок энергии по прежним схемам.
Да, им надо бороться с инфляцией, а не с Россией, добавил бы я от себя. А вот смотрите, если мы говорим о производстве, о дефиците товаров, вот именно связанной с логистикой, да, потому что палки-то в колеса Европа-Америка продолжает вставлять. Вот в этой области как скоро все наладится, нормализуется, удастся ли найти альтернативные каналы поставок товаров, комплектующих?
Ну, смотрите, это вопрос времени и вопрос строительства дополнительной инфраструктуры. Потому что сейчас, вот уже сегодня, и БАМ, и Транссиб работают на 100% своей мощности. Ну, то есть Россия не была готова к тому, чтобы вдруг вся западная торговля закроется, а восточная, вот надо все продавать и покупать на Востоке. Нет ни портов, ни мостов, железные дороги, мощности их недостаточно, ну и так далее. То есть на расшивку узких мест уйдет, ну, к сожалению, немало времени, это может быть там год, два, три, четыре, где-то так. То есть построить новую железную дорогу на Восток – это время и большие деньги. Но, в принципе, это все решаемые вопросы, это вопрос времени и денег.
Вопрос времени и денег. А вот еще хочу вас спросить про денежно-кредитную политику. Да, сейчас ставка уже не такая высокая, ключевая ставка, но все равно она большая в сравнении с тем, особенно что было. Вот на ваш взгляд, каковы будут действия Центробанка в этом отношении? Потому что вот Минэкономики ждут более мягкой денежно-кредитной политики, например, а от Минфина ждут нейтрально мягкой бюджетной политики. На ваш взгляд, что будет?
ЦБ заявил о том, что он не будет, он, ну, такая была священная корова ЦБ, это инфляция, да, вот которую там, вот все ради борьбы с инфляцией. А ЦБ заявил не так давно, по-моему, это Набиуллина сказала о том, что к инфляции они будут подходить разумно, то есть никто не будет душить экономику ради снижения инфляции. То есть они допускают сохранение достаточно высокой инфляции при мягкой денежно-кредитной политике и стимулировании экономики. То есть ЦБ, по моим ощущениям, и сам, и под давлением экономического блока, и высшего руководства страны будет снижать ставки. Это совершенно очевидно. Вопрос, до какого значения они их опустят. Ну, есть ощущение, что в течение там ближайшей пары лет они вернутся к уровню ставки 5-7%.
Ох, неплохо было бы. Алексей Николаевич, спасибо большое. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, экономист Алексей Зубец был у нас на связи.